Мэтью подошел. Сердце у него грохотало. Что бы тут ни висело, сейчас это был кусок освежеванного мяса без рук и без ног. Мэтью остановился. Щупальцы дыма плыли мимо лица. Ближе он подойти не мог, потому что уже знал. Может быть, он издал какой-то звук? Застонал, ахнул, еще что-нибудь. Но медленно, как пытка во внутреннем круге ада, шевельнулась скальпированная и покрытая коркой крови голова этого бруска. Она качнулась на бок, потом подбородок поднялся. Глаза были на месте, вылезали из орбит на этом безобразно распухшем, покрытом синяками и черной коркой крови лице. Век не было. Нос отрезали, губы и уши тоже. Тысячи мелких порезов нанесены на избитый торс. Гениталии выжжены. Запекшаяся рана покрылась блестящей черной коркой. Точно так же страшным огнем прижгли обрубки рук и ног. Обрубленную тушу оплетали веревки с узлами. Если есть описание последнего ужаса, который обрушился на Мэтью, то известно оно лишь самому богохульнейшему из демонов и святейшему из ангелов. Движения этого приподнятого подбородка хватило, чтобы тело качнулось на веревках. Они заскрипели в балках писком тех крыс, что одолевали таверну Шоу-Комбо. Туда, сюда, туда, сюда. Раскрылся безгубый рот. Язык Шоу-Комбо оставили, чтобы он мог молить о милосердии с каждым порезом ножа, с каждым ударом топора, с каждым поцелуем огня. Он заговорил сухим дребезжащим шепотом, едва различимым при крайнем напряжении слуха.
«Папочка!»
— слово вышло изуродованным, как его рот.
«Это я котеночка убил. Это Джейми!»
Грудь его задрожала, донесся душераздирающий всхлип. Вытаращенные глаза смотрели в пустоту. Это от Шоу-Комбо исходил тихий, раздавленный писк испуганного ребенка.
«Не надо, пожалуйста, папочка, не бей меня больше!»
Изуродованный громила зарыдал. Мэтью повернулся, глаза его жгло дымом, и выбежал, пока разум его не развалился на части, как тарелка Лукреции Воган. Он оказался снаружи, ослепленный и дезориентированный сиянием солнца. Пошатнулся, заметил еще несколько голых детишек, носящихся вокруг него со стрекотом, и лица у них были радостные, хотя они танцевали совсем рядом с хижиной пыток. Мэтью чуть не упал, выскакивая наружу. Его резкие неловкие движения, чтобы сохранить равновесие, вызвали у ребятишек вопли восторга, будто он присоединился к их танцу. По лицу бежал холодный пот, внутренности бунтовали, и Мэтью пришлось наклониться и сблевать на землю, отчего детишки засмеялись и запрыгали вокруг с новыми силами. Он зашагал дальше, пошатываясь. К веселой компании малышей присоединился одноухий рыжий пес. На Мэтью спустился туман, и он не ведал, в ту ли сторону идет среди хижин. Его движение привлекло жителей постарше, прекративших собирать семена и плести корзины, чтобы присоединиться к веселой цепочке, будто он какой-то вельможа или властитель, чья слава затмевает само солнце. Смех и вопли нарастали, как и число последователей, и от этого лишь сильнее становился ужас Мэтью. Гавкали в спину собаки. Шныряли под ногами дети. Ребра болели смертельно, но разве это боль? В остолбенении он понял, что никогда не знал боли. Даже грана ее не ведал, если сравнить с тем, что выносит сейчас Шоу-Комбо. За коричневыми улыбающимися лицами заблестели солнечные блики, и вдруг перед ним оказалась вода. Мэтью упал на колени, сунул лицо в воду, не обращая внимания на дикую боль, пронзившую до костей. Он пил, как животное, и дрожал, как животное. Горло перехватило, он бешено закашлялся, вода хлынула из ноздрей. Потом Мэтью сел на корточки. С мокрого лица капала вода, а толпа позади разворачивалась в веселье. Он сидел на берегу озерца. Оно было вдвое меньше Фаунт-Ройлского источника, но вода в нем была такой же синей. Мэтью увидел невдалеке двух женщин, наполняющих мехи из шкур. Золотом переливалось солнце на поверхности, напоминая день, когда Мэтью увидел такое же солнце, сияющее над источником Бидвелла. Он сложил ладонь чашечкой, набрал воды и приложил к лицу, ощущая, как она стекает по горлу, по груди. Горячка разума остывала, зрение прояснилось. Индейская деревня, понял он, была зеркальным образом Фаунт-Ройла. Как и создание Бидуэла, деревня разместилась здесь, кто знает, когда это было, поближе к источнику пресной воды. Мэтью услышал, что шум толпы стих. Чья-то тень легла на него и произнесла: «На унхук пак кене». Двое мужчин взяли Мэтью, осторожно, чтобы не потревожить раны, и помогли ему встать. Потом Мэтью повернулся к говорившему, но он уже знал, кто отдал приказ. Навпавпе был на 4 дюйма ниже Мэтью, но высота судейского парика придавала ему солидность. Золотые полоски камзола сияли под ярким солнцем. Добавить сюда еще эти тщательные татуировки, и Навпавпе становился зрелищем, глаз не оторвать, при этом весьма внушительной личностью.